Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. Всем здравствуйте. В студии Людмила Чернова и Виталий Фотин. Виталий, привет.
Привет.
Ливан продолжает приходить в себя после мощнейшего взрыва в порту Бейрута. Минздрав назвал случившееся катастрофой. Погибло более 100, пострадало более 4000 человек. Еще значительное количество числится пропавшими без вести. В городе серьезные разрушения. Это можно видеть по видеороликам, которые появляются в интернете. Городские власти озвучили приблизительную сумму ущерба – это 3,5 миллиардов долларов, при том, что ВВП страны составляет 57 миллиардов долларов. Пожар пока не потушен, и тем не менее спасатели уже потеряли 10 человек, в смысле пожарных, которые в этом тушении были задействованы. В стране объявлен трехдневный траур, а Бейрут считается зоной бедствия.
В течение 3 недель это будет считаться, но касательно цифр по поводу ущерба, он же тоже очень приблизительный, он так пока на глазок, как, собственно говоря, и все, как даже, к сожалению, увы, и количество жертв пока, поскольку под завалами находится много людей, и город серьезно разрушен, и напоминает, не знаю, город, по которому, в общем-то, отстрелялись сверху. Вот, но эти 57 миллиардов, это бюджеты просто для сравнения. На самом деле, там все очень непросто, скажем так, в экономике, с экономикой Ливана, но мы об этом чуть позже поговорим. Ну, а пока вот, скажем так, последние новости. Там ведь еще пострадало зернохранилище, да, оно практически полностью уничтожено, но власти говорят о том, что продовольственного кризиса в Бейруте не будет, что они как-то справятся. Ну, в общем, и говорят, кстати, о том, что вполне возможно, после зоны бедствия, после вот того, когда 3 недели пройдут, даже ожидается турпоток. По крайней мере, они так настроены, поскольку, ну, все-таки Ливан туристическая страна, хотя, конечно, сложная там ситуация политическая, и много терактов там бывает, но, тем не менее, ожидают все-таки приезд людей.
Удивительно это слышать, особенно учитывая то, что на днях у них как бы объявили карантин в связи со вспышкой коронавируса, не знают, что через 3 недели ожидают и все разгрести, и что люди поедут.
Я думаю, что это в большей степени такие заявления для того, чтобы успокоить, чтобы не было сейчас паники.
Возможно, возможно.
Чтобы не было паники, чтобы люди спокойно, потому что сейчас нужна серьезная работа, причем не медленная, а быстрая, вот, поскольку, ну, они же не просто так сказали, вот Минздрав выступил, сказал, что это катастрофа в полном смысле этого слова, дословно цитата. То есть, в общем, и, видимо, без помощи других стран не обойдется, мы тоже помогаем. МЧС России доставят гуманитарную помощь в Бейрут. 5 самолетов будут направлены туда.
Уже направлены,
да, гуманитарной акции. Вот. Ну, а Франция намерена отправить 2 военных самолета с 10 медицинских сотрудников и там оборудование, материалы и так далее. Ну, а французский состав временных сил ООН в Ливане уже приступил к оказанию помощи. А в Иордании будет создан военно-полевой госпиталь. Египет также намерен еще развернуть в самом Бейруте пункт помощи для оказания пострадавшим. Несколько европейских стран, некоторые отправляют туда спасателей. Чехия, вот, например, спасатели с поисковыми собаками, потому что, ну, сейчас это необходимо, нужно срочно искать для тех живых, кто остался под завалами.
Конечно.
Вот, Дания предложила также ливанским властям гуманитарную помощь. Греция заявила, что готова всеми возможными способами помочь. И даже США и Израиль сказали о том, что готовы помогать. Ну, в общем, от оперативных действий сейчас многое зависит, сколько людей удастся спасти, пока сложно сказать, но цифры ожидаем увеличения, и, собственно, сами власти говорят о том, что примерно 100 человек, но пока эта цифра точно не точная.
В любом случае, мне кажется, вот эта солидарность других стран и помощь, она сейчас крайне важна, потому что, как нам рассказывали местные жители, даже вот поисково-спасательная операция, это насколько серьезное дело, да, учитывая масштабы. А, допустим, там с техникой, с той же, в Ливане не очень хорошо обстоят дела.
Ну, и вообще сам Бейрут, он все-таки город, который пострадал от бомбардировок, от взрывов разных и так далее, он достаточно специфический город. Вот, а, кстати, о самом пожаре надо сказать, что он продолжают его тушить, и там...
Напомни причину пожара.
Да, дело в том, что, ну, официально, по крайней мере, сейчас говорится о том, что взорвалась селитра, причем большое ее количество.
Почти
3 тысячи. 2750, да. Тысяч тонн. Ну, это сложно представить. И это аммиачная селитра, или, другими словами, нитрат аммония. Насколько вот она опасна, эта селитра? Может ли она взорваться, да? Там, не знаю, из-за неправильного хранения? поскольку она лежала на складе, видимо, плохо лежала с 2014 года, но и предполагается, что из-за сварочных работ, из-за искры, она загорелась. Вот может ли она взорваться от искры? Мы задаем такой вопрос независимому эксперту, кандидату химических наук Юрию Николаевичу Орлову.
Само по себе она взорваться без внешнего как бы воздействия не может. Поэтому должен быть там еще какие-то компоненты и инициирование, но не внешнее, для того, чтобы это взорвалось. На основе аммиачной селитры взрывчатку делают. Это, в общем-то, вещь известная, используют в горном деле. Но нужно, чтобы там произошла детонация. И для этого нужно еще там специальные добавки туда вводить. Я уж не буду тут говорить, что туда нужно вводить. Но есть как бы все это известно, описано. Без дополнительных компонентов она как бы взорваться не может.
Ну и вот получается совсем другая история. Получается, что от искры это не может произойти, по мнению эксперта. И, естественно, это сразу вот как раз такой дополнительный аргумент для тех, кто считает, что, в общем-то, это не ошибка, а это намеренное действие.
Но, к сожалению, мы сейчас не знаем всех деталей в точности, я думаю, мало кто их вообще знает. К нашей беседе присоединяется исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Вот после такого взрыва насколько сложно работать с тушением? Это, не знаю, это химическое горение, как считается, как классифицируется?
Но в данном случае как бы там имеет место быть сочетанное горение, да, то есть понятно, что такие достаточно большие запасы аммиачной селитры при горении выделяют достаточно большое количество вредных выбросов, да, ну и, естественно, такой выброс тепловой энергии и кинетической энергии, да, он влечет за собой возгорание и тех веществ, которые находятся рядом, да, их строение и так далее. Ну, вот, безусловно, там как и горение химических веществ, так и горение обычных материалов в достаточно большом объеме.
А вот на, скажем так, при таком сильном пожаре такого вещества нужна ли эвакуация и на какое расстояние от такого пожара?
Ну, при горении любых химических веществ, да, естественно, РТП принимает решение о необходимой эвакуации как и личного состава, так и гражданских лиц с возможной зоной задымления, да, есть определенные методы расчета зоны эвакуации, которая должна быть освобождена от людей и животных, да, там будет создаваться среда, непригодная для дыхания. Это зависит от множества факторов, как от объемов веществ, которые горят, от роза ветров, от силы ветра и так далее.
У вас когда-нибудь был опыт тушения, не знаю, горящей селитры?
Ну, скажем так, в промышленных объемах нет, в гражданских объемах был, более, наверное, экспериментальный. Вот, там действительно есть определенные особенности, связанные с тушением селитры, как аммиачной, так и других видов селитры. Это достаточно сложный для тушения
материал?
Да, материал, вещество, потому что там очень опасные температурные факторы и возможность детонации, и при горении, там, при нагревании выделяется достаточно большое количество кислорода, поэтому есть ограничения по использованию воздушно-механической пены при тушении данных материалов, да, то есть необходимо очень аккуратно и при этом в больших объемах использовать воду, подавая ее не только на поверхность, но и внутрь как бы объема. Вот, все это связано.
Но тушат обычной водой такое, да?
Да, тушат обычной водой, но, опять же, учитывая и возможность детонации, и на саму структурную сложность этого материала, там есть достаточно много особенностей, которые необходимо соблюдать. Иногда эти особенности противоречат друг другу. Да? С одной стороны, нам необходимо достаточно обильно насытить объем вещества водой внутри, но при этом мы не можем близко подводить к очагу личный состав, да, из-за возможности детонации, возможности взрыва.
Детонация — это вот серия повторных взрывов, получается, да?
Детонация – это когда в результате тех или иных физических воздействий происходит непосредственно взрыв вещества, да, то есть лавинообразное в очень короткий промежуток времени возрастание интенсивности.
А вот при таком мощном, мощнейшем взрыве большого количества этого вещества, есть ли опасность, ну, не знаю, чисто физически, что взорвалось не все вещество, а оно... Часть его из-за просто, там, скажем, разбросала по порту, и оно сейчас где-то может снова взорваться, не знаю, загореться и так далее.
Ну, чтобы было понятно, да, селитра аммиачная – это порошок. Вот, все зависит от его фасовки, способа хранения и так далее. Да? То есть еще со времен там, Советского Союза есть определенные нормативы по хранению на складах этого вещества, да, которое очень активно использовалось в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Вот. И в этих нормативах именно как раз прописывались способы складирования его по объемам, по расстояниям между очагами этого складирования и так далее, да, как раз чтобы избежать по возможности вот возникновения этой цепной реакции, да, и даже в случае какого-то возгорания, чтобы это происходило в ограниченном объеме. Ну, вот. Также у селитры есть особенность, это достаточно низкая температура плавления, то есть при порядка 130-150 градусов образуются расплавы этого порошка, а при достижении 400-500 градусов, что по меркам пожара достаточно невысокая температура, вот, уже происходит непосредственно взрыв. Поэтому в случае, если оно там хранилось в каких-то емкостях, которые чисто физически могли быть перемещены взрывной волной, там, получить повреждения, и рядом находится какой-то источник тепла продолжительный, да, то, да, возможно, какие-то повторные выгорания, повторные локальные взрывы. В случае, если это просто хранилось в виде там насыпанной кучи, да, то, вероятнее всего, все взорвалось сильно вот, в основном взрыве.
Александр, и последний вопрос. Тушат уже больше 12 часов. Сколько, ну, ориентировочно могут продолжать это делать, на ваш взгляд?
Но нужно понимать, да, что тушение разделяется на несколько факторов. То есть разведка пожара, это его локализация, его ликвидация, да, и дальнейшая проливка, разборка. Вот последние два этапа, они могут быть очень длительными с учетом того огромного количества разрушений, которые получил данный населенный пункт, да, того объема локальных пожаров, которые уже вторично возникли в результате...
Это часы, сутки?
Ну, по опыту моему, как бы, вот каких-то таких серьезных техногенных катастроф и так далее, это может достигать нескольких суток, потому что мы понимаем с вами, да, что в результате этой трагедии были разрушены инженерные коммуникации, да, которые повлекли за собой уже повторные какие-то возгорания и так далее. Да. То есть возгорание произошло не в результате теплового воздействия самого взрыва, да, а в результате уже повреждения инженерных коммуникаций.
Понятно. Александр, да, спасибо вам большое за пояснение. Исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин был с нами на прямой связи.
Ну, а мы немного отойдем, скажем, от самого взрыва к его последствиям. Больше поговорим об этом. Причем последствия в данном случае не городских, не тех, которыми сейчас пытаются ликвидировать и пожарные, и различные службы и так далее, а экономических. Поскольку, ну, Ливан на самом деле находится достаточно сложно. Мы вначале с тобой сказали, да, сложным экономическом положении. Там, во-первых, очень серьезная инфляция, и которая достигает почти 60%, и валюта упала к доллару. И сейчас вот еще вот этот вот взрыв в столице, да, по предварительным подсчетам около 5 миллиардов и так далее. То есть, насколько...
Что будет дальше?
Да, и это, естественно, страну, которая находится в не самом простом и политическом положении, безусловно, тоже потрясет.
Спросим об этом эксперта по Ближнему Востоку, обозревателя издательского дома «Коммерсант» Марианну Беленькую. Марианна Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, насколько вот эта трагедия или катастрофа, как уже сейчас говорят ливанские власти, могут повлиять вообще на политическую ситуацию в стране?
Не может. Нужно, ну, для того, чтобы понять, насколько она повлияет именно на политическую, нужно понять все-таки причины пожара, кому принадлежал склад, кто за это ответственность, потому что если вдруг выяснится, хотя скорее уже всего, что это не так, но что там какая-то из политических сил имеет к этому отношение, это может быть вызвать гнев населения, огромный, спровоцировать взрыв в обществе и так далее. Но если говорить о том, что вы упомянули, экономические последствия, в общем-то, Иран, Ливан находится на грани коллапса, и, собственно, экономика страны и без этого взрыва была уничтожена, и можно сказать, что он просто добил страну, которая и так переживает свои непростые времена. И политический кризис, конечно, правительство было создано только в январе, но уже были разговоры о возможной отставке премьер-министра. Недавно сменился министр иностранных дел. И опять же, если начнутся поиски виновных, ответственных, это может еще раз перетрясти кабинет, особенно если премьер-министр не справится с получением международной помощи. Ливан уже просил помощь еще до взрыва. А Ливан отказали внешние силы, сказали, сначала помогите себе сами, проведите реформы, но вот сейчас у Ливана просто нет денег на эти реформы, и нет буквально денег, чтобы закупать себе хлеб. Ну, до такого уже доходит в Ливане.
Ну, и да, и там и малый и средний бизнес, сплошная череда банкротств и так далее, и все понятно. Но и понятно, наверное, то, что сам Ливан, скорее всего, справиться не сможет. Ему нужна будет помощь внешняя.
Да,
и у кого, кому идти, сказать, что называется? Кто ему может помочь? Иран или это все-таки страны Евросоюза?
Вы знаете, первая надежда все-таки на европейские страны, если мы говорим о финансах, и на Международный валютный фонд, у которого Ливан запрашивал помощь, плюс помощь арабских стран Персидского залива, которые, кстати, вкладывали в первую очередь Саудовская Аравия огромные деньги в Ливан, в том числе восстановление вот этих районов, которые разрушены. Там, если покопаться, окажется, что там огромные саудовские инвестиции. Там очень все, так сказать, диверсифицировано в Ливане. Иранцы помогают одной части населения, опекают вот одни кварталы. Вот то, что разрушено, это скорее не ливанская часть, хотя Иран, скорее всего, будет помогать, и он уже предложил тоже свою помощь, но Ирану тоже тяжело, у него тоже свой кризис, он может помочь с врачами, он может помочь с продуктами, он может помочь с какими-то техническими вещами, но он не поможет финансово, а Ливану нужны огромные деньги для восстановления вообще экономики, это было еще до взрыва, а сейчас эти цифры просто, ну, я бы сказала, ненормально.
Ну и, наверное, сейчас, да, не самое лучшее время для того, чтобы просить помощь, потому что очень многие страны, в экономике многих стран, у них они падают, они тоже, и финансовый кризис отчасти, да, накладывается, и пандемия. Вот, и, то есть получается, что, ну, Ливан сейчас вот еще благодаря вот этому, извините, взрыву, да, вообще оказывается в ужасной ситуации, на грани банкротства.
Ну да, то есть это фактически было государство банкрот, то есть оно было и до взрыва государство банкрот, они уже говорили об этом, а сейчас нужны деньги уже на конкретное восстановление, последствия ущерба, но это не изменяет то, что нужны деньги на восстановление экономики в целом, то есть это можно сказать, что этот взрыв окончательно уничтожил государство, хотя мы все надеемся, что Ливан выживет, выберется, как не раз выбирался, но ситуация очень плохая для страны.
А Марьяна Борисовна, последний коротко буквально, не ожидаете ли вы в связи с этой ситуацией усиления каких-то радикалов в стране? Их на самом деле там всегда много, но вот сейчас они могут на этом поиграть.
Ну, поиграть могут, но вообще ливанцы сейчас, вот, по крайней мере, в первый момент очень общество консолидировалось, общество сплотилось, и я думаю, что любые попытки провоцировать будут очень негативно восприняться и в ливанском обществе. Ну, а дальше посмотрим, дальше уже можно, да, будет разжечь пламя. Если правительство будет не справляться, то, конечно, желающие пошатнуть ситуацию найдутся, но не в первые часы, когда Ливан еще просто не оправился от всего.
Спасибо вам.
Спасибо. Марьяна Беленькая, эксперт по Ближнему Востоку, обозреватель издательского дома «Коммерсант», о том, что происходит в Ливане и что будет там происходить. А мы переходим к другой теме.